Смерть ради жизни. Лето было холодным и сырым. Третью неделю подряд шли дожди. Без солнца и от чрезмерного количества воды, насыщенная разнообразием красок, летняя природа поблекла. Сплошь затянутое темными тучами небо, всей тяжестью скопившейся в нем влаги, словно свинцовой крышкой, навалилось на землю, не только создавая впечатление сумерек, но и сковывая присущее этой поре года стремительный ритм жизни. Долгожданное время отпусков и планирование отдыха явно не соответствовали капризам погоды, и настроение людей было под стать унынию на улице. Урожай этого года находился под угрозой уничтожения. Насколько позволяла раскисшая грунтовая дорога, Сергей гнал машину по направлению к городу. Жанна, вся бледная, от боли обхватив живот руками, лежала на заднем сиденье. В эту субботу они решили съездить на дачу, чтобы посмотреть, какой ущерб причинила ненастья посевам на приусадебном участке. И не затопило ли цокольный этаж дома? Завтра исполняется 7 лет, как они были вместе. И, пожалуй, главной причиной поездки было такое редкое за последние 2-3 года взаимное желание побыть вдвоем, в стороне от суеты и городского шума. Они поженились, еще будучи студентами. Когда выяснилось, что Жанна беременна, молодые супруги с легкостью людей, порожденных безнравственностью современного общества, решили повременить с рождением ребенка. На первое место в планах новоиспеченной семьи вышли успешное окончание учебы, устройство на престижную работу, получение жилья и всех других благ, определяющих общепринятое благополучие теперешнего человека. Конечно же, в достижении поставленных целей ребенок мог оказаться серьезной обузой. Неотягченный, как считали молодожены, богобоязненными предрассудками старших поколений, они с пугающей уверенностью в своей правоте, якобы ведомые и заботой о будущем потомстве, отдали предпочтение аборту. Шли годы. Сергей и Жанна стали обладателями почти всех материальных ценностей, но у них отсутствовало самое важное богатство в семье – дети. После неудачного с точки зрения хирургии аборта заключение медиков было безжалостным. Жанна никогда не сможет стать матерью. По своей вине, став жертвами собственной недальновидности и беспечности, они в душе казнили друг друга за то, что потакали один другому в совершении этой ужасной ошибки, которая стала камнем преткновения в их взаимоотношениях. И лишь спустя годы этот ошибочный поступок, крайне негативно повлиявший на всю их семейную жизнь, стал для них объединяющим фактором. С течением времени, обладающего способностью залечивать душевные раны, они осознали, что одинаково виноваты в последствиях красивой жизни, достигнутой путем личной глупости каждого из них. Сергей и Жанна все чаще стали обращаться к теме усыновления ребенка. Их давно угасшая юношеская любовь разгоралась с новой силой взаимной привязанности, основанной не только на долголетнем опыте семейных отношений, но и на общем горе. Неожиданно для себя они поняли, что все успехи и огорчения в их жизни создавались только ими и принадлежат только им одним, и что любые трудности можно преодолеть в доверии и любви друг к другу. Стоявшую на грани распада семью вдруг озарил яркий призывный свет, свет появившейся надежды. Уже ближе к вечеру супруги, протопив печку и уладив все дела по хозяйству, за чашечкой чая уселись на диване напротив телевизора. Они с наслаждением погрузились в атмосферу семейного уюта и любви, еще в недалеком прошлом находившейся перед опасностью развода. Сегодня предстояло принять окончательное решение по вопросу появления в семье ребенка. Внезапно от резкой боли Жанна вскрикнула. Казалось, что острый болевой спазм спорол живот. С каждой минутой жене становилось хуже. В темноте, под проливным дождем, супруги с большим трудом добрались до машины. Оставшись ночевать на даче, они и представить не могли, какой печальный сюрприз был уготован им судьбой. До города было 20 километров. В хорошую погоду этот путь занял бы не больше получаса. Непрерывно переключая скорости, Сергей выжимал из машины все, что допускала мокрая разбитая дорога и условия разгулявшейся стихии. Он слышал, как каждый толчок сопровождался глухим стоном Жанны, но газ не сбавлял. Свет фар выхватил из темноты узкую проселочную дорогу, уходящую вправо, к небольшой деревеньке. Буквально в нескольких метрах от промелькнувшего поворота Сергей экстренным торможением отреагировал на неожиданное появление человека, метнувшегося с правой стороны обочины прямо под колеса. Чудом избежав лобового столкновения, он услышал небольшой удар о боковую часть машины. При объездном маневре и торможении автомобиль занесло, и Сергею потребовалось невероятные усилия, чтобы удержать машину на скользкой дороге и не свалиться в кювет. До асфальтированного шоссе оставалось всего лишь 2 километра. Сергей, взяв фонарик, выскочил из салона и бросился к месту столкновения. Позади, в 10 шагах от машины, он увидел мужчину, едва стоявшего на ногах. Как обнаружилось впоследствии, его водила из стороны в сторону не по причине столкновения с автомобилем или полученных трав, а потому что он был просто в стельку пьян. Отделавшись царапиной и шишкой на лбу, мужчина издавал какие-то нечленораздельные звуки. «Вы что, с ума сошли или вам жить надоело?» – набросился на него Сергей. «Не мне, Катьке надоело. Рожать ей приспичило. В такую погоду!» Из его путанной речи Сергей понял, что мужчина из соседней деревни, поворот на который они с женой проскочили несколько секунд назад, и идет за помощью. Катька – его жена, и у нее начались родовые схватки. Телефон не работает уже целую неделю, а в деревне не было никакой техники, чтобы доставить женщину в родильный дом. «Хорошо, садитесь быстрее в машину, сейчас разберемся», – сказал Сергей. Однако последующий ответ заставил его сомневаться в правдивости прежде услышанного. «Не-е-е! Мне с вами не по пути. Дошлепаю до заправки. Возьму бутылочку и...» Взмахнув рукой, мужчина обогнул машину и, сильно шатаясь, пошел в направлении шоссе. «Так мы же туда едем!» — крикнул ему вдогонку Сергей. «Не, это мне туда, а вам, Катьке!» Сергей на силу разобрал его слова и, до нитки промокши, сел в машину. «Сережа, что случилось?» – спросила Жанна. Преодолевая нестерпимую боль, она говорила так, что создавалось впечатление, будто ее лицо свело судорога. Сергей кратко изложил суть произошедшего и, повернув ключ зажигания, запустил двигатель. «И что ты собираешься делать?» «Жанна, ты в таком состоянии, что тебе срочно необходимо в больницу, нельзя медлить. Мы и так потеряли много времени, да и разве можно всерьез воспринимать бред этого пинчуги?» И Сергей, включив передачу, тронулся с места. «Не смей этого делать! Немедленно остановись, Сережа! А если это и вправду с этой женщиной и ее ребенком случится беда, разве тогда мы сможем жить спокойно с чистой совестью, делая вид, что ничего не произошло и вообще это не наша забота?» Крик души, усиленный собственным страданием жены, возымел мгновенное действие на Сергея. Слова, услышанные им, полностью совпали с его мыслями. Он как будто только ждал их подтверждения со стороны Жанны. «Ты права». Сергей тут же развернулся и поехал к повороту. Свернув на проселочную дорогу, он медленно повел машину в сторону деревни. Через метров 800 показалась крайняя хата, из которой заметили они огни приближающегося автомобиля. Выбежала пожилая женщина. Это была Катина мать. Превозмогая страшную боль, Жанна пересела на переднее сиденье. Катю уложили на заднее. Через час они были в больнице, а еще Через 2 часа на операционном столе умерла Жанна. На даче у нее открылась язва желудка, и врачи не смогли ее спасти. Было слишком поздно. В то время, когда Жанна покидала жизнь, Катя родила девочку. При таких необычных обстоятельствах Сергей потерял самого близкого человека. Минула неделя со смерти похорон Жанны. Не желая оставаться в квартире один, Сергей бесцельно бродил по улицам города. Он не заметил, как очутился возле здания больницы. Ему вдруг захотелось увидеть Катю и ее дочку. В молодой, красивой женщине Сергей не сразу признал ту, которую он тогда привез сюда. Она же узнала о несчастье. Расположившись в вестибюле, они долго беседовали. Катя рассказала о своей жизни. Развал Советского Союза застал их с матерью в Казахстане. Родители в молодости, отправившиеся осваивать целинные земли, так и остались навсегда в этом гостеприимном крае. Там отец и мать познакомились и поженились. А спустя год на свет появилась Катюша. Незадолго до начала перестройки умер папа. Задуманная реорганизация жизни в стране привела к полному распаду государства. Целинники многих национальностей, приехавшие в Казахстан со всех концов былой великой державы и много лет прожившие в мире и дружбе по соседству с казахами, вдруг превратились для местного населения людей во второго сорта и чуть ли не в оккупантов. Мать Катюши была родом из Белоруссии, куда они и вынуждены были вернуться. Дедушка с бабушкой давно умерли, но после них в деревне остался вполне пригодный для жилья домишко. По приезде маме назначили небольшую пенсию, а Катя устроилась на работу в местный совхоз. Они были глубоко верующими людьми и своей простотой и открытостью пришлись по душе окружающим. Каждое воскресенье Катя с мамой ездили в город на богослужение. С радостью приняла поместная церковь своих новых сестер во Христе, помогая им обжиться после долгих мытарств. На одном из праздничных богослужений Катя познакомилась с Михаилом, который оказался из их совхоза и проживал в одной из деревень, расположенных на его территории. Михаил готовился к принятию водного крещения в сельской местности. Было мало молодежи, а годы шли. Катя ответила на предложение молодого механизатора, согласившись стать его женой. Мать поначалу была против их брака. Но побороть сомнения ей помогло то обстоятельство, что будущий зять в ближайшее время собирался стать членом церкви. Как показала дальнейшая жизнь, опасения матери не были беспочвенными. Позже выяснилось, что Михаил уже несколько раз пропускал проходившее в церкви крещение, не в силах победить всю возрастающую тягу к алкоголю. Он так и не стал христианином. За постоянные пьянки его перевели скотники. Только благодаря Кате, работавшей в совхозе экономистом, ему удалось удержаться на этом месте. Даже невозможно было предположить, чем могла бы закончиться в тот день для Кати очередная пьянка мужа, если бы не вынужденная поездка в город Сергея и Жанны. Катя не спешила уходить. Она видела, как страдает Сергей, и попросила его рассказать о себе. Он рассказал все без утайки, и ему стало легче. Когда Катя подробно истолковала ему библейский взгляд на аборт, он впервые в жизни четко представлял тяжесть соделанного, и страх перед Богом привел его в замешательство. «Неужели для меня все кончено и нет выхода?» «Есть!» И Катя ласково дотронулась до его руки. «Мне надо готовиться к завтрашней выписке, давно пора кормить Жанну». «Что?» Сергей содрогнулся. «Я назвала дочку Жанной». На следующий день Сергей отвез Катю и новорожденную домой в деревню. Заплаканным, осунувшимся лицом их встречала только мама. Катя с тревогой спросила: «Мама, что-нибудь случилось?» «Доченька», не в силах сдержать слезы, Ксения Петровна сообщила страшную новость. Михаил погиб нелепой смертью. В тот поздний вечер, повстречав на дороге Сергея и отказавшись с ним ехать, он в пьяном угаре набрел на электрический трансформатор, стоявший недалеко от заправочной станции. Видимо, для того, чтобы срезать угол, он пошел через спаханное поле и наткнулся на злополучный трансформатор. Затем перелез через ограждение и попал под высокое напряжение. Кате стало плохо. Сергей, пораженный всей трагичностью последних дней, объединивших в один клубок доселе незнакомых людей, не смог оставить Катю одну в таком положении. Он изо дня в день, помогая Катюше, параллельно под ее руководством жадностью осваивал библейское учение, покаялся в своих грехах, принял водное крещение и стал членом Церкви Христовой. С тех пор прошло 12 лет. Незаметно пролетели они для Сергея и Кати. Сейчас Сергей несет диаконское служение, и все эти годы он не покидал Катю, они всегда были вместе, живя в согласии любви, потому что стали мужем и женой. Анатолий Валуевич.
Дорогие друзья, сотрудники «Капли сота» подготовили этот материал специально для вас. Все медиафайлы вы можете найти на мобильном приложении «Капли сота», где мы регулярно публикуем новые аудиоматериалы.